Вошли приближенные Даголаив, Гармизда, Невитта, Оринфей, Люцилиан, префект Востока Солюстий, впереди шел Камес и Авиан. Многие, делая предположения о будущем, высказывали желание видеть на престоле этого слабого, боязливого человека, никому не опасного. При нем надеялись отдохнуть от тревог слишком бурного царствования. И Авиан обладал искусством угождать всем. Он был высок и благообразен, с лицом незначительным, исчезающим в толпе. Он имел сердце добродетельное и ничтожное. Здесь же, среди приближенных, находился молодой центурион придворных щитоносцев, будущий историк Аммиан Марцеллин. Все знали, что он ведет дневник похода. Войдя в палатку, Аммиан вынул навощенные дощечки и медный стилос. Он приготовился записывать предсмертную речь императора. «Подымите завесу», — приказал Юлиан. Покров на дверях откинули, все расступились. Утренний холод повеял в лицо умирающему, дверь выходила на восток, недалеко был обрыв, ничто не заслоняло небо. Юлиан увидел светлые облака, еще холодные, прозрачные, как лед. Он вздохнул и сказал: «Так хорошо, погасите лампаду». Огонь потушили, палатку наполнил сумрак. Все ждали молча. «Слушайте, друзья мои», — начал кесарь предсмертную речь. Он говорил тихо, но внятно, лицо его было спокойно. Аммиан Марцеллин записывал. «Слушайте, друзья, мой час пришел, быть может, слишком ранний. Но видите, я радуюсь, как верный должник, возвращая природе жизнь. И нет в душе моей ни скорби, ни страха. В ней только тихое веселье мудрых, предчувствие вечного отдыха. Я исполнил долг и, вспоминая прошлое, не раскаиваюсь. В те дни, когда всеми гонимый, ожидал я смерти в пустыне Каппадокии, в замке Мацеллуме, и потом на вершине величия под пурпуром римского кесаря, сохранил я душу мою незапятнанной, стремясь к высоким целям. Если же не исполнил всего, что хотел, не забывайте, люди, что делами земными управляют силы рока. Ныне благословляю вечного за то, что дал он мне умереть не от медленной болезни, не от руки палача или злодея, а на поле битвы, в цвете юности, среди недоконченных подвигов. Расскажите, возлюбленные, врагам и друзьям моим, как умирают эллины, укрепляемые древней мудростью». Он умолк. Все опустились на колени, многие плакали. «О чем вы, бедные?» — спросил Юлиан с улыбкой. «Непристойно плакать о том, кто возвращается на родину. Виктор, утешься!» Старик хотел ответить, но не мог, закрыл лицо руками и зарыдал еще сильнее. «Тише, тише!» — произнес Юлиан, обращая взор на далекое небо. «Вот оно!» Облака загорелись, сумрак в палатке сделался янтарным, теплым, блеснул первый луч солнца. Умирающий обратил к нему лицо свое. Тогда префект Востока Солюстий Секунд, приблизившись, поцеловал руку Юлиана. «Блаженный Август, кого назначаешь наследником?» «Все равно», — отвечал император, — «судьба решит. Не должно противиться. Пусть галилеяне торжествуют. Мы победим потом. И с нами солнце. Смотрите, вот оно, вот оно». Слабый трепет пробежал по всему телу его, и с последним усилием поднял он руки, как будто хотел устремиться навстречу солнцу. Черная кровь хлынула из раны, жилы, напрягаясь, выступили на висках и на шее. «Пить, пить», — прошептал он, задыхаясь. Виктор поднес к его губам глубокую чашу, золотую, сиявшую, наполненную до краев чистой родниковой водой. Юлиан смотрел на солнце и медленно, жадными глотками пил воду, прозрачную, холодную, как лед. Потом голова его откинулась. Из полуоткрытых губ вырвался последний вздох, последний шепот: «Радуйтесь! Смерть — солнце! «Я как ты, о Гелиос!» Взор его потух, Виктор закрыл ему глаза. Лицо императора в сиянии солнца было похоже на лицо уснувшего бога.